Микростудия «Говорящая книга Рыбинска» предлагает вашему вниманию книгу Иосифа Ивановича Дика «Встреча с отцом». Издательство «Детская литература», Москва, 1985 год. Эта повесть об участии интернационалистов, революционеров в борьбе с советской властью в России, в гражданской войне и в социалистическом строительстве в СССР. В центре книги образ отца писателя, известного румынского революционера Дическу Дика. Подвиги интернационалистов, сербов Олега Дунгича и Данила Сердича, поляка Феликса Дзержинского, чеха Ярослава Гашика, австрийца Йогана Комплинига, румына Иона Дическу Дика, венгров Карая Легети, Тибора Самуэли и Мате Залка, француженки Жанны Лябур и тысячи других сынов и дочерей многих народов навсегда останутся в летописи Великого Октября. Газета «Правда» от 29 октября 1967 года. От автора. Сокращенный вариант моей повести «Встреча с отцом» был опубликован к 60-летию Октябрьской революции в ноябре 1977 года в журнале «Москва». Подготавливая эту книгу к отдельному изданию в относительно полном объеме, я, естественно, не мог не использовать и те письма читателей, которые пришли ко мне после первой публикации, и те документы, которые я вновь открыл. У меня собралось много писем друзей отца, посланных в мой адрес, разных фотокопий статей из старых послереволюционных журналов и архивных документов. С годами я все чаще стал находить имя отца в разных газетах, брошюрах и больших монографиях, которые в моем доме уже заняли сейчас две большие полки. Все это вместе взятое определило для меня те вехи на жизненном пути Дическу Дика, которые еще ярче помогли мне увидеть его духовный облик и, точнее, прочитать одну-другую страничку истории, чуть завуалированную временем. Мне особенно дорога поэзия документа, я это подчеркиваю, но как совладать с тем огромным материалом, который попал ко мне в руки? Однажды в Гагре на автобусной остановке я увидел чернявого малого с короткой пушистой бородкой, который неторопливо выкладывал глазурованными квадратными камешками, зелеными, красными, белыми, голубыми, невысокую кирпичную стенку с навесом и скамейкой для пассажиров. Подчерпнув мастерком цементный раствор, он шлепком набрасывал его на кирпичи, а потом, взяв горстью разноцветные камешки, начал их вдавливать в быстросохнущую массу. Понять его рисунок пока еще было нельзя, но уже дня через два, проезжая мимо этой остановки, я с расстояния увидел широкий каменный витраж. В его разноцветной гамме угадывалась песня о солнце, море и молодости. И вдруг эта мозаика натолкнула меня на мысль обязательно вставлять в мое повествование разные документы в том самом виде, в каком они существуют на белом свете. Так оно будет нагляднее, и мне ничего не придется измышлять в рассказе о жизни отца и его товарищей. Я сердечно благодарю всех друзей, которые помогли мне в работе над этой книгой. Иосиф Дик. Глава первая. Отца я потерял, когда мне было 14 лет. Помню его рослым человеком с римским профилем, смугловатым лицом, вьющимися черными волосами. Глаза у него были карие и пронзительные. Нередко после той или другой моей детской проделки я готовил к разговору с отцом детально разработанное вранье. Но стоило ему только сжать губы и молча, пристально посмотреть в мои глаза, я тут же выкладывал всю правду. Отец любил проверять мои уроки и гулять со мной по Москве. Бывало, по-мальчишески озоровал во время обеда. Несмотря на строгий запрет матери, кормил под столом беленькую сибирскую лайку с чудной кличкой «Каналья». И мне это очень нравилось. Наша семья из 4 человек жила в небольшой квартирке с ванной на кухне и печным отоплением в виде буржуйки. В маленькой комнате размером всего 8 квадратных метров стояли письменный стол отца, его железная кровать и два высоких до потолка шкафа с книгами на разных языках. В большой комнате 12 квадратных метров были и наша детская, и столовая. Мать все время стонала: «Теснота! Духота! Нам надо выхлопотать новую квартиру. Ведь ты научный работник ЦСУ. Тебе полагается дополнительная жилплощадь». Но отец отвечал: «Ты что, шутишь? Вон еще сколько в подвалах живут». А мебель у нас была какая-то странная. На умывальнике с зеркалом и двойным краником, на обеденном столе, на табуретках висели жестянки с цифрами. Однажды я отвинтил от кровати никелированный шар и, выйдя во двор, стал гонять его по асфальту вместо футбольного мяча. И вскоре он куда-то запропастился. Отец тогда очень рассердился на меня и сказал, что я плохо берегу государственное имущество. «Ну почему этот шар государственный?» — удивился я. «Ведь кровать-то наша». Тут отец заставил меня вместе с ним залезть под кровать и сразу показал мне инвентаризационный номерок, привязанный проволочкой к металлической сетке. Таким образом я узнал, что вся наша мебель и на самом деле государственная. Отец ее получил после гражданской войны со склада в долгосрочное пользование. И, следовательно, я ее должен беречь как зеницу ока. В отцовской комнатке висели портреты Маркса, Энгельса, Ленина. А еще квадратная рама. Называлась она «Соль земли русской». В этой раме были заключены овальные фотографии. Не копии, а оригиналы многих известных русских писателей второй половины XIX века с их автографами. Как мне рассказывала мать, а отец эту раму приобрел в Самаре у какого-то купца-библиофила. Но самыми привлекательными вещами для меня были сабля и карабин. Они висели крест-накрест над отцовской кроватью, и я всегда с большим вниманием рассматривал золотую рукоятку сабли и ее блестящий стальной клинок с маленькими точечками ржавчины. Мне казалось, что это не ржавчина, а запекшаяся буржуйская кровь. Карабин был кавалерийский, короткий. Я из него мог вынимать пустую обойму. Кроме этого, над кроватью, словно в музее, висели семизарядный наган в кобуре с байком, похожим на малюсенькую кеглю, восьмикратный цейсовский бинокль и деревянная ложка, расписанная померкшей позолотой. А в двух чемоданах под кроватью хранились пожелтевшие воззвания на русском, французском и румынском языках, десятки фотографий, Чапаев с перевязанной щекой в окружении командиров, переправа красных войск через реку Белую, теплушки с бойцами. Там были скрипящие кожаные портупеи, знамя румынского революционного батальона, ярко-красные ромбовидные нашивки и шлем-громоотвод, который я очень любил надевать на себя и опускать его уши. По утрам в выходные дни я забирался к отцу в постель и всегда просил его рассказать о гражданской войне. Бывало, он произносил имена Фрунзе, Куйбышева, Котовского, Лазо, Фурманова, Железнякова, но что именно он мне рассказывал о них, я уже сейчас не помню. Однако знаю, что после этих воспоминаний я выходил на большой зеленый двор третьего дома Советов, в котором я родился, и отчаянно дрался за советскую власть с мальчишками из соседнего двора. Иногда, помирившись с этими ребятами, я приводил их к себе домой, и если отец был на работе, то обязательно показывал им наган, карабин и саблю. Один мой приятель как-то раз оскорбил мою мальчишескую душу тем, что сказал, будто наша сабля не острая. Тогда я взял саблю двумя руками, размахнулся и, что было сил, ударил клинком по спинке новенького стула с зеленой обивкой. Спинка разлетелась на две части. Я ее, конечно, тут же сколотил маленькими гвоздиками и поставил стул в дальний угол комнаты. Но вечером отец все-таки обнаружил поломку. Он сразу вызнал у меня все, что произошло, и сказал, что сабельный удар нанесен неправильно. Надо всегда рубить не перпендикулярно, а наискосок. И тут же, наискосок ладонью, он хлопнул по моему затылку. Короче говоря, мне влетело крепко, но зато и мой приятель был посрамлен. Правда, через несколько дней он пытался убедить меня в том, что и наш наган не исправен. Но стрелять в голландскую печь, чтобы поменьше шуму было, я побоялся. Еще жахнешь, и печка разлетится. И все-таки самой величайшей гордостью для меня было отцовское ранение. В жаркие летние дни, когда отец работал за письменным столом без рубашки, я приводил в дом своих дружков и незаметно показывал им вмятину на отцовском боку. Это был вход пули, а выхода не было. Пуля сидела у отца под ключицей, и ее, приросшую кость, очень легко можно было нащупать пальцем.